Позвольте напомнить вам, что мы изучали за последние две недели. Не знаю, сколь многие из вас смогли посетить наши встречи и сколько встреч вы смогли посетить, но, в общем, мы рассмотрели на первой неделе с вами тему великой борьбы. И мы увидели, как Бог разбирается с грехом во Вселенной. Матфея 13 глава, мы рассмотрели притчи, мы выяснили, что Иисус — это сеятель, который посеял доброе семя во Вселенной. Но мы понимаем, что есть враг, и последние 6000 лет Господь совершает процесс искоренения греха и родоначальника греха. Но Он делает это таким образом, чтобы в конце все закончилось и грех не повторился. Мы также затем рассматривали, какая наша роль в этой великой борьбе. И мы выяснили, что Иисус хочет, чтобы Его народ был свидетелем того, что план спасения имеет здравый смысл. И мы должны, благодаря и прощению грехов, и силе, которой Бог нас наделяет, отразить Его образ. Не нашими усилиями, не для нашей славы, но Божьей силой и для Его славы. И вскоре мы должны встретиться с Иисусом. Итак, это говорит о той верности, которую нам нужно проявлять Богу. Но я также говорил о том, чтобы проявлять больше, чем верность. Кто-то спросит, а что же еще может быть больше, чем верность? Больше, чем верность, это полезность. То есть Бог хочет, чтобы мы не только имели отношения со Христом, но когда мы их устанавливаем, мы должны стать Его орудиями на этой земле, Его инструментами, которыми Он трудится. Мы спасены не делами, спасаемся не делами, но для добрых дел. То есть Бог хочет использовать нас на земле, как Он использует ангелов на небе, чтобы быть служебными духами, посланными для того, чтобы послужить тем, кто должен наследовать спасение. Поэтому я побуждаю, чтобы мы были не только верными Богу, но и полезными в Его деле, когда мы намереваемся вскоре встретиться со Христом и ускорить это пришествие. Вчера, напомню, мы рассматривали сельскохозяйственный цикл и сравнивали его с циклом евангелизма. Иисус снова и снова говорил, что миссионерская работа — это как урожай выращивать в поле или в огороде. И мы рассмотрели с вами 5 фаз цикла евангелизма, и кто пропустил эту тему, вы можете услышать ее в записи на сайте Audioverse. Но, по сути, церковь должна взращивать учеников и миссионеров для Иисуса Христа, чтобы мы могли готовить почву других людей, их сердец, сеять семя, взращивать его, ухаживать за ним, собирать урожай, а затем опять готовить этот урожай уже к тому, чтобы самим становиться миссионером. То есть только так оно может работать циклично. Цикл евангелизма должен быть в наших общинах. И теперь наша весть для сегодня называется «Время есть, деда». Прежде чем мы начнем эту тему, я хочу объяснить, почему именно эта тема у нас осталась наконец. Я надеюсь, что эта информация будет полезной для вас. Я совершаю пасторское служение уже больше 15 лет. И из них я был миссионером также 8 лет. Я люблю нашу церковь, нашу церковную семью, но, честно говоря, мне тоже нужно избавиться от этого выражения, потому что оно подразумевает, что до сих пор я говорил нечестно. Да, хорошо, если я говорю, что я теперь буду честен, а что, каким я до сих пор был? Хорошо, я буду продолжать траекторию честности в общении с вами. И скажу вам, что у меня есть борьба. Вот как пастор, борьба в том плане, что, чем мне заниматься. Президент моей конференции знает об этом, что у меня есть эта борьба, поэтому не надо ему звонить. Но, так, поделюсь одним сценарием, прежде чем мы перейдем к нашей вести. Когда тебя приглашают в новую общину, и тебя обычно приглашают на интервью, то есть тебя, ну, по сути, тебя направляют туда конференцией, но ты едешь туда познакомиться с общиной. И несколько часов обычно идет собеседование, тебя, как на допросе, задают много вопросов. Так обычно происходит у нас, в наших общинах. И знакомятся со мной, с женой, и все вопросы задают, каждый вопрос, буквально, каждый вопрос о том, что мы можем им предложить, этой общине. Вы играете на пианино, а жена ведет субботнюю школу, ну и так далее, одно за другим, понимаете, один вопрос за другим. Потому что они рассматривают это, вот, как будто они вас нанимают на работу. И когда, я помню, я уходил после собеседования, ну, не собеседование, ну, в общем, мы знакомились, так скажем, с общиной, то представитель конференции, который был при этом со мной, задал мне вопрос, ты слышал эти вопросы? Говорит, они все спрашивают, что ты им сможешь дать. Твоя задача, запомни, изменить их мышление, чтобы они перестали задавать такие вопросы. Мы должны осознать свою роль в служении поместных общин. И я хочу сегодня поделиться тем, что я понял, что мне нужно делать как пастору, и что вам нужно делать как членам общины. Вот об этом мы сегодня будем говорить, и наша тема называется «Время есть деда». Но прежде чем мы начнем эту тему, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за этот великолепный субботний день, за этот отдых, за эту конференцию восстановления. Господи, благослови нашу тему на сегодня. Я прошу Тебя не самоуверенностью, но с уверенностью, потому что это Твоя воля. Пошли нам Духа Святого, чтобы Он не общее влияние оказывал на нас, но чтобы вот это конкретное Слово Божье было донесено до наших сердец, чтобы мы стали таким народом, каким Ты хочешь нас видеть, в каких нуждаются другие люди, чтобы мы могли увидеть пришествие не за горами. Во имя Христа просим. Аминь. Итак, давайте мы откроем Библию или же наш бюллетень на сегодня, конспект лекции. Посмотрите на название нашей темы сегодня. «Время есть деда». Я не хочу, чтобы вы что-то переписывали. Пусть все слова останутся на местах. Если у вас есть ручка или карандаш, я хочу, чтобы вы сделали одну небольшую редакцию, которая может изменить понимание нашей темы сегодня. После слова «есть» поставьте что? Запятую. Меняет ли это смысл нашей темы? Да. А слова мы меняли? Нет. Почему? Зачем мы это делаем? Давайте изучим это. Хотя слова одинаковые, но вот одна небольшая запятая меняет смысл. Время есть, деда. Или время есть, деда. Видите, те же слова, но значение совсем, совсем меняется. Как это связано с пастырским служением? Ну, мы не говорим о каннибализме, я хочу заверить вас, но мы хотим таким образом, я хочу привлечь ваше внимание к тому, что одна запятая может изменить смысл того, о чем мы будем говорить. Мы сталкиваемся с такими ситуациями в Писании. Всякий раз, когда вы проводите библейский урок о состоянии умерших, всякий раз, когда на евангельских кампаниях евангелисты говорят о состоянии умерших, нужно объяснять один текст Библии из-за вот этой запятой. Знаете ли вы, это для вас будет дополнительный бонус, может быть, у вас есть евангелисты здесь также, где же этот текст записан? Так, это в Евангелии от Луки 23:43.
Все равно, какой перевод вы берете, везде эта проблема встречается. Иисус говорит так, если читать, как здесь расставлена пунктуация. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». То есть, с такой пунктуацией мы понимаем, что в тот же день, чуть позже, они оба будут в раю, и Иисус, и разбойник. И люди говорят, вот Библия же говорит, что Иисус вместе с этим разбойником в тот же день был в раю, или должен был быть. Как же вы можете говорить, что Библия не права? Но мы понимаем, что пунктуация здесь не была богодухновенной. Слова все одинаковые, но в оригинале нет пунктуации, и поэтому как переводчик ее поставит, так и будет. И вот это меняет весь смысл. На самом же деле Иисус говорил, «Истинно, истинно говорю тебе ныне же», запятая, «будешь со мною в раю». Те же слова остаются, но запятая в другом месте и совсем другой смысл. И, конечно же, здесь с точки зрения герменевтики можно рассмотреть. Когда какой-то стих непонятен, откуда мы знаем, где ставить запятую? Нужно в контексте рассмотреть этот стих. Всякие кажущиеся противоречия в Библии разрешаются одинаково. Просто продолжайте читать дальше. В данном случае нужно задать вопрос, а попал ли Иисус в рай в тот день? Или он остался в могиле до воскресения? Еще 3 дня. И в воскресенье говорил, я еще не восходил к Отцу моему небесному. Да, это так. То есть мы понимаем, что Иисус не был до воскресения в раю, и поэтому здесь совсем в другом месте нужно ставить запятую, чем так, как ее поставили. Хорошо, есть еще один стих в Библии, в послании к Ефесянам, 4 глава. Ефесянам, 4 глава. Здесь тоже в 11 стихе есть проблемный отрывок. Здесь говорится о дарах и о ответственности в церкви, и апостол Павел говорит о том, как он сам, Иисус, то есть, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть, понятно, что не все пасторы, не все евангелисты, не все учителя и так далее. Но есть вот всякие вот такие должности в церкви. В 11 стихе объясняется, что это за должности, а в 12 объясняется, что они должны делать. Зачем он их поставил, всех этих лидеров? И вот что говорит версия короля Иакова. «К совершению святых, запятая, на дело служения, запятая, для созидания тела Христова». Ну вот синодальный перевод, так же, как и в версии короля Иакова. Итак, сколько заданий тогда? 3. Вот функциональные обязанности, 3 функциональные обязанности. Первое. К совершению святых, то есть, чтобы святые стали совершенны. Ну, я сразу увольняюсь. Затем, кроме этого, на дело служения еще так же. Ну, и, конечно же, для созидания или наставления тела Христова. В английском для назидания тела Христова. Хорошо, у кого есть новый перевод короля Иакова? Здесь 12 стих немножко по-другому переведен. И просто меняются запятые. Здесь говорится так, «К совершению святых на дело служения, запятая, для созидания тела Христова». То есть из 3 обязанностей уже 2 остается. «К совершению святых на дело служения», без запятой там после «святых». Тогда кто должен служить? Святые, так? «К совершению святых на дело служения», то есть к подготовке святых на дело служения. Замечательно. Но это еще не самый лучший перевод. Самый точный перевод, я думаю, который объясняется в контексте, дан в новом международном переводе. «Для совершения святых на дело служения, чтобы тело Христово созидалось». То есть остается 1 функциональная обязанность у этих всех лидеров. Какая их главная роль? Подготовить святых, чтобы они служили, и тело Христово созидалось. Откуда мы знаем, какой какой еще и смысл именно здесь заложен в оригинале. Давайте будем читать дальше. И он объясняет, если у вас есть возможность прочитать всю главу, это замечательно, но давайте мы за неимением времени к 16 стиху перейдем. Это опять же новый перевод короля Якова, который я использую постоянно. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть церкви будут учиться и расти, когда каждый член церкви делает свою работу. Когда в церкви много работников, она будет расти. Когда много наблюдателей, она не будет расти. Вот все так просто. И тот брат, который был представитель конференции, он обнял меня и говорит, тебе нужно научить их задавать другие вопросы. Не что ты можешь сделать для нас, а что мы можем сделать для Господа под твоим руководством. И мы видим, что апостол Павел об этом много говорил, о двойном служении пасторов. Он замечательный работник был, он не только сам служил, но он брал себе учеников и учил их. И мы видим, что он пишет Титу, Тимофею, дает им наставления, это были его ученики. То есть, роль пастора, согласно Павлу, это завоевание душ для Христа через личный и общественный евангелизм. То есть, каждый член церкви должен совершать миссионерскую работу. Пастор из-за того, что он совершает служение в общине, не освобождается от личной миссионерской работы. Итак, это первое. Личная и общественная миссионерская работа для пастора. И вторая задача – это организация общин и подготовка местных лидеров. Например, давайте посмотрим, что Павел советует Тимофею. 2 Тимофею, 4 глава. Если вы когда-то были на служении рукоположении, наверняка вы слышали, как этот стих читает, или где-то он там написан, может быть, в программке и так далее. И я хочу показать вам, что большинство из нас неправильно его слышит. Итак, здесь апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». Кстати говоря, видите, суд, событие будущего еще для Павла было. Мы говорили об этом в прошлом. Итак, проповедуй слово, 2 стих. Нам нужны пастыри, которые проповедуют слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. В девяти случаях из десяти члены церкви, особенно если они не удовлетворены пастором, они говорят, нам нужно, чтобы пастор нам проповедовал слово. Но вопрос, хорошо, кому он должен проповедовать? Павел пишет Тимофею, кому он должен проповедовать? Давайте дальше почитаем. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Кто не будет? «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть, другими словами, Павел говорит, «Да не переживай, они не уйдут из церкви, они просто уйдут из твоей общины, они уйдут в другую, там, где будет учитель, который будет говорить им то, что они хотят слушать. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника или евангелиста, исполняй служение твое». А евангелисты кому проповедуют? Верующим или неверующим? Неверующим. То есть их цель – сделать неверующих верующими. Поэтому, когда он говорит «проповедуй слово», «наставляй», там, «обличай» и так далее, кому он должен обращаться? К неверующим. То есть это дело благовестника. То есть это потенциальные обращенные, не члены церкви. А Титу, например, апостол Павел пишет, 1 глава, с 4, 5 стихи. Титу, истинному Сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите. Ну, как оставил в Крите? Понятно, что не тайно он его оставил. То есть он объясняет, он его там назначил, поставил и объясняет, что он должен делать. Павел путешествовал вместе с Титом в контексте, так мы понимаем. И вместе они оказались на этом острове Крите, и там Павел оставил Тита. И так говорит, для того я поставил тебя, или, да, оставил тебя в Крите, чтобы ты совершал недоконченное, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитерам, как я тебя приказывал. То есть там были уже обращенные люди, но они еще не были организованы в общину. Он говорит, я хочу, чтобы ты закончил недоконченное. Значит ли это, что он должен там всем управлять, всеми деталями, заниматься микроменеджментом? Нет. Но читаем дальше. Потому что, чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров. То есть он не был там оставлен пастором общины. Он должен был быть администратором этой географической территории. Там было много общин. И вместо того, чтобы опекать какую-то одну общину, он должен был организовать эти общины, поставить пресвитеров, ну и так далее, чтобы было достаточно работников. Помните, в книге Деяний, 6 глава, было распределение ежедневных потребностей. Апостолы этим занимались. Потом они сказали, нет, нам нужно это поменять. Выберите из себя 7 человек, которых можно было бы поставить над этим делом. А мы будем пребывать в молитве и в слове и так далее. То есть мы видим, что апостолы понимали это, что задача лидера, пастора церкви, евангелиста, это совершать миссионерскую работу и затем организовывать новообращенных и дальше двигаться дальше, на новые территории. Не просто организовывать общину и оставаться в ней. То есть это не библейская концепция. Цель нашей вести – донести как раз вот эту весть, что у Бога есть метод работы на небе. И там очень много ангелов, через которых он работает. И ангелы, они совершают служение на передовой. Они все служебные духи, посылаемые для служения, имеющие наследовать спасение. Когда Христос приходит на землю, чтобы здесь воля Божья совершилась на земле, как и на небе, мы понимаем, что организация здесь должна быть такая же. Даже организация израильского народа была такой. Когда Иисус пришел, Он сказал, «Приходите, будете наблюдать за тем, как Я служу». Нет, Он говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков». То есть Новый Завет, наследуя и от Ветхого Завета, из примера Христа, дает модель для служения церкви. И вот раннехристианская церковь так служила. Они служили нуждам людей, проповедовали, организовывали общины и двигались дальше. И когда адвентистское движение зарождалось, это движение, согласно библейскому пророчеству, народ книги, который верен Библии, они начали расти количественно. У них тоже ситуация эта возникла. Что нам делать? Что теперь этим всем евангелистам оставаться при общинах и опекать их? Или нам жить по библейской модели, чтобы организовывать самодостаточные общины и продолжать двигаться дальше, как евангелисты, понимаете? Мы с вами посмотрим исторически, как это было в нашей церкви. Я хочу показать вам, цитируя прямо пионеров нашей церкви, как развивалось наше служение, какая роль была рядовых членов церкви, какая роль была профессиональных служителей. Адвентистское движение зарождалось по библейской модели, где роль была своя у пасторов и у рядовых членов церкви. Например, в интервью одному человеку, Джиби Стар, то есть мы находимся с вами в 1886 году, И ему задали этот вопрос. В то время еще церковь только зарождалась, и они вышли, помните, из других церквей, и они боялись, что как только будет организация церкви, она сразу превратится в Вавилон. Но слава Богу, что были разумные люди, которые сказали, что организация — это не враг. У Бога везде есть организация, у Него всегда дело организовано. И слава Богу, что адвентисты это поняли. И начиная с 1863 года к 1886 году, когда мы читаем эту цитату, церковь очень быстро начала расти. И задали вопрос одному из руководителей и лидеров церкви, почему ваша церковь так быстро растет? Он говорит, во-первых, у нас нет оседлых пасторов. Почему мы так быстро растем? Он говорит, во-первых, у нас нет оседлых пасторов. Мы учим наши общины, чтобы они сами обслуживали себя. А в то время как наши служители совершают служение евангелистов на новых полях. Ну, то есть некоторые из них, вернее, часть времени они уделяли заботе о церкви, но в основном церкви заботились о себе сами. Это был 1886 год. Следующая цитата взята от президента Генеральной конференции Дэниэльса, 1912 год. И он дальше говорит о работе. Говорит, у нас нет оседлых пасторов в наших церквях. В основном, он говорит, в основном. В 1886 году вообще нет. В 1912 году в основном нет. Как вы думаете, а вот те, которые все-таки были оседлыми пасторами, где они, в каких общинах были? В больших или маленьких? В больших. Больших. Он говорит, в некоторых наших больших общинах у нас есть избранные пасторы. Но, как правило, мы готовим себя для евангельского служения на новых территориях. А наши братья и сестры должны научиться сами проводить субботнее богослужение без оседлых пасторов. Это был 1912 год. Ну, Дэниэлс не был пророком и не был сыном пророка, но я думаю, что у него было определенное понимание, потому что дальше он говорит, «И я надеюсь, что такой порядок не изменится в этой церкви, потому что когда наши пастора начнут оседать в общинах, они будут думать за них, молиться за них и так далее, они будут работать за них, тогда наши церкви станут слабыми, духовно слабыми, парализованными, закостенелыми, и наша работа не будет развиваться». Это не смешно, но это очень интересно. Больше, чем один раз, я помню, когда я после проповеди стоял на выходе из церкви, я общался с кем-то, новообращенным, и подходила диакониса, может быть, или еще кто-то, и говорили, знаете что? Там у нас обед уже, вот, в столовой, и они не могут начать до тех пор, пока я не помолюсь. Я не шучу, просто я с кем-то общаюсь из новых людей, которые пришли в церковь, а она меня по плечу бьет, говорит, у нас обед. Я говорю, ну хорошо, давайте, благословение вам, начинайте. А что вы здесь стоите? А мы не можем начать. Почему? Что? Говорю, что там нет пресвитера или диакона, или хоть кого-нибудь из членов церкви, кто может помолиться. Да, но вы же здесь, и всегда лучше, когда пастор помолится. Я говорю, что смеетесь? Я думаю, что с ними не так? Но мы построили сами такую модель, понимаете? Чтобы молиться за них, думать за них, все делать за них, а члены церкви слабеют, понимаете? И наше дело не продвигается. Это 1912 год, он предупреждал, что такое может быть. HMS Richards, 1957 год. Это старший из них, пастор известный. Он обращается к студентам в Вашингтоне, он говорит, он сожалеет о том, что он уже говорит, говорит, слишком много наших проповедников, вместо того, чтобы нести весть на новые поля, решают проблемы общин и работают для мужчин и женщин, которые сами должны быть уже столпами истины. Когда я принял крещение, я начал пасторское служение, мы считали общины, в которых были оседлые пасторы, отставшими. То есть большинство общин, большинство членов церкви занимались миссионерской работой, и наша церковь росла. Раз в несколько месяцев к нам приезжал пастор, чтобы понаблюдать за нашим служением. То есть вот так они понимали, такое должно быть, таким должно быть служение общины. Чаще всего апостол Павел путешествовал, он был евангелистом. Может быть, несколько месяцев он был при какой-то общине в году. Но дальше он ехал дальше, и мы видим, что у него было очень много, очень большая территория. То есть он организовывал общины, он рукополагал пресвитеров и двигался дальше. То есть и так, говорит HMS Richards еще в 1957 году, он говорит, раньше мы так делали. Мне кажется, в 1954 году было написано церковное руководство, и те, кто его писал, понимали, что происходит. Говорит, во времена Средневековья, ну, адвентистской церкви еще тогда не было, но христианская церковь была. Он говорит, во времена Средневековья священнослужители взяли на себя всю работу церкви. Адвентистская церковь до сих пор еще не может преодолеть эту средневековую традицию. И мы все еще пытаемся восстановить это библейское учение, где все члены церкви служители. И дальше она объясняет, что члены церкви должны понять свою ответственность в работе в церкви. То есть это не 54-й, это 1994 год. Это было руководство для пресвитеров. Руководство для пресвитеров. 23-я страница, в английском, по крайней мере. То есть, они говорят, мы пытаемся написать это руководство, чтобы для пресвитеров, чтобы они поняли свою роль в церкви. И я вот эту проповедь говорю в одном из наших университетов, и обычно я с собой привожу это руководство, чтобы люди не думали, что я придумываю что-то. И я забыл тогда взять это руководство пресвитеров. Маленькая такая зелененькая книжечка. Я подумал, ну ничего, я пойду к ним в магазин, и я куплю. Я пришел, и там не было этого руководства. Я смотрю, оно у них есть, но не зеленое, как у меня, а уже какое-то другое. Я посмотрел, 23-я страница, не нашел 23-й страницы там. Но не нашел, по крайней мере, той цитаты. Но вот что я на 28-й странице нашел, это уже обновленное издание. Смотрите, какой здесь нюанс. И как меняется. Адвентистская церковь быстро растет, и во многих церквях не хватает пасторов. Ага. В таких ситуациях, то есть когда вот бедные церкви не хватает им пастора, пастора будут совершать служение в нескольких церквях и посещать церковь раз в 2-3 месяца. Подождите, Ричард говорил, что это было нормально раньше. И это было не то, что пастора не хватало, это просто нормальное служение было. Так Библия учит. И, да, в таких, здесь дальше продолжается, что в таких ситуациях поместные пресвитеры должны совершать служение пастора. Вот. Ну, то есть получается, что бедным церквям не повезло, но как если у вас есть пастор, значит вам повезло, и все, вы можете вздохнуть. Интересно, для того, чтобы церковь стала, чтобы группа стала общиной, она должна доказать, что она может быть. То есть она должна сама, значит, показать, что они финансово достаточны, что они растут, они совершают миссионерскую работу. И как только они все это делают, вот тогда вам положен пастор. Я вам скажу так, я пастор сам. И я считаю, что, да, должен быть лидер, должен быть пастор в общине. Но я вам сразу скажу, что это не для того, чтобы заменить вашу работу. Нам нужна реформация в наших методах работы в церкви. Это был 2013 год уже. Это уже новое руководство для пресвитеров. То есть мы видим, как меняется наше мышление в методологии служения поместной общины. Давайте теперь рассмотрим цитаты. Может быть, это будет много цитат, до сих пор у нас не было, но я не буду извиняться за это, я просто вам говорю, что так будет. Если вам не нравится сестра Уайт, как богодухновенный вестник, ну, нет проблем. Но она жила в то время, и она комментировала то, что происходило. Я верю в то, что она все-таки дала нам богодухновенные вести, но вы для себя имеете свое убеждение, можете рассматривать это просто как исторический очерк или богодухновенное. Я рассматриваю как богодухновенное. Вот что она говорит. Книга «Евангелизм», 381 страница. Если бы звучали должные наставления, если бы использовалась правильная методика, тогда каждый член церкви исполнял бы свои обязанности как часть единого тела. Каждый член церкви смог бы исполнять христианскую миссионерскую работу. Однако церкви умирают, ожидая вести от проповедников. То есть, они должны работать. Они, церкви умирают. Понимаете? Нам нужно заново родиться. Это серьезный духовный вопрос. Книга «Служение и исцеление», 149 страница. Каждая община должна быть школой подготовки христианских работников. Посмотрите, вот какая здесь идея. Я хочу, чтобы вы ее поняли. Каждая община должна быть школой. Община должна быть школой. То есть вы приходите туда, чтобы научиться, обучиться и подготовиться к служению. То есть вот это назначение наших церквей. Каждого члена церкви следует обучать проведению библейских занятий и уроков субботней школы. То есть мы называем библейские занятия библейскими уроками сегодня. Интересно, что мы видим сегодня библейские школы разные, частные, можно так сказать. Возьмите любой акроним, придумайте какие-то 3-4 буквы, и это уже будет миссионерская школа. Я, кстати говоря, работаю тоже в одной такой школе, миссионерская школа «Эммануил» у нас в Мичиганской конференции. Эти школы организованы как поддерживающее служение. Зачем они нужны? Для того, чтобы научить членов церкви проводить библейские уроки. То есть члены церкви 10, 20, 30, 50 лет, они члены церкви, и они не умеют проводить библейские уроки, и теперь нужно пойти заплатить кому-то, чтобы совершать эту работу. Понимаете? И я поддерживаю организацию этих школ. И я как пастор поддерживаю, и я сам преподаю там, но я хочу, чтобы у них не было работы. Потому что они делают то, что каждая поместная община должна делать последние 100 лет. Обучать рядовых членов церкви, как быть миссионерами. То есть вы видите, здесь объясняется, что каждого члена церкви следует обучать проводить библейские занятия и уроки субботней школы. Почитайте церковное руководство. У нас должен быть совет субботней школы, который будет назначать учителей. Понимаете? и их нужно научить проводить уроки. А также она продолжает здесь умению наилучшим образом помогать бедным, позаботиться о больных и работать с необращенными. То есть по циклу евангелизма, понимаете, каждая община должна так работать. Следующая цитата, Atlantic Union Gleaner, 1902 стих. «Не нужно призывать наших пасторов опекать общины, но пусть жизнедающая сила истины влияет на отдельных членов церкви, побуждая их к действию, чтобы совершать эффективную миссионерскую работу в каждой местности. Будучи рукой Божьей, церковь должна быть обучена эффективному служению. Ее члены должны быть посвященными Господу христианскими работниками». Какая работа предстоит нам? Еще одна цитата. «Наши служители не должны опекать тех, кто уже принял весть. Сразу после организации новой общины служителю следует загрузить ее членов работой. Их нужно научить успешно трудиться. Служитель должен больше времени уделять делу воспитания, нежели проповеди. Пусть он научит людей делиться знаниями, которые получили они сами». Ну, если спросить сегодня членов церкви, какая работа пастора? Быть добрым, быть улыбчивым, таким теплым, знаете, и также готовиться к проповедям. То есть вот такое представление о пасторе. То есть если это хороший проповедник, он такой добрый, хороший, такой приятный, и он будет интересные проповеди рассказывать. И тогда члены церкви скажут, вот замечательный пастор. Но не таким должен быть пастор. Община должна быть школой, а пастор должен быть руководителем этой школы. 7-й том «Свидетельств для церкви», 19-я страница. «Величайшая поддержка, которую можно оказать нашим людям, состоит в том, чтобы научить их трудиться для Бога и полагаться на Него, а не на служителей. Пусть они научатся трудиться так, как трудился Христос. Пусть они присоединятся к Его армии работников и добросовестно служат Ему». Еще одна цитата, «Взгляд ввысь», 264-я страница. «Мои братья и сестры, для вас есть больше работы, чем сидеть в церкви из субботы в субботу и слушать проповеди. Для вас есть работа среди друзей и соседей». Видите, если бы я это говорил, то меня, может быть, забросали бы камнями. Но пусть Дух Пророчества говорит, понимаете, это очень мощные вести. Кто-то может сказать, «Я верный член церкви». Ну, а почему видно, что вы верный член церкви? Я каждую субботу в церкви. Ну, хорошо, это начало, хорошее начало. Но мы видим, что верность, это верность, но это еще не все. Нам необходимо поднять планку ожиданий от каждого члена церкви. Для вас есть работа среди друзей. Вы не трудитесь вместе с Богом, если не помогаете другим понять вечные реалии. Наших служителей не нужно поддерживать в том, чтобы опекать общины и повторять те же истины из субботы в субботу. То есть такого не должно быть. Да, нужно изучать эти истины каждому дома самостоятельно, на субботней школе также и так далее. Но зачем нам эти проповеди повторять снова и снова, снова и снова, когда есть люди, которые ни разу не слышали их? Книга «Евангелизм», 382 страница, мне очень нравится это. Если служители приложат усилия, или в оригинале там сказано, если служители уйдут с пути, если они пойдут на новые поля или в новые места, то членам по неволе придется взять на себя ответственность, и в результате их способности только возрастут. Посмотрите, я как-то говорил в прошлый раз о том, что мы неправильно понимаем духовные дары. Когда говорят, давайте пойдем из дома в дом, давайте понесем библейские уроки людям. И кто-то говорит, о нет, это не мой дар. Но слушайте, такого дара нигде нет. Как Марк Финли правильно говорит, свидетельство — это не духовный дар. Это стандартное оборудование, можно сказать так, в жизни христианина. уже как эффективно служить, это моя задача научить вас эффективно служить как пастора. Но вы можете сказать, я пытался ходить из дома в дом, я пытался проводить библейские уроки, у меня не получается. И я могу сказать, да, возможно, не получается, возможно, да, совсем не выходит у вас. Но значит ли это, что вы не должны это делать? Нет. Если я не ошибаюсь, Лома Линда – это медицинское заведение. У вас здесь есть студенты, медики. И если кто-то повредил ногу, и ему делали операцию, и нога была в гипсе, может быть, 6 недель, и затем снимают все это оборудование, спицы, может быть, и гипс, и так далее. Что произошло с этой ногой? Она ослабела, она солнца не видела, может быть, она дурно пахнет, чешется и так далее. Ну, то есть я описываю духовное состояние некоторых членов церкви, может быть, да? Ну, я шучу, конечно, в какой-то мере. Если вы потом пойдете на физиотерапию, и специалист там увидит, посмотрит и скажет вам, вы скажете, вот я не могу ходить, я падаю даже. Вам специалист скажет, ну вам тогда надо находиться в постели. Не нагружайте, не растягивайте, просто лежите в постели. Просто это ваш не дар, понимаете? Ходить это не ваш дар, вернее. Не, ну а что они вам скажут? Бежать марафон? Нет, марафон не надо бежать. Но ходите, ходите потихоньку, сделайте шаг, еще один шаг сделайте, потянитесь. Ну, я не знаю, что они будут говорить, но я себе так представляю. И потихоньку ваша нога будет восстанавливаться. То есть трудитесь. И для духовного труда тоже нужно трудиться. Но Господь даст вам то, чего у вас сегодня нет, и сделает вас эффективным работником. Из журнала «Ревьюн Геральд» за 22 октября 1889 года. Если членов церкви учат быть молчаливыми и бесполезными, а не полезными членами церкви, они станут препятствием для ее развития и роста. Если их учат полагаться на служителя, они станут неэффективными и подавленными членами, и церковь будет бессильной вместо того, чтобы быть активной и эффективной. Я не знаю, видите вы надежду или не видите в этой цитате, но я вижу. Если членов церкви учат быть молчаливыми и бесполезными. Вы поняли это? То есть очевидно, что рожденные свыше, новообращенные члены церкви должны быть научены быть молчаливыми и бесполезными. То есть это неестественно у них происходит. Я уже говорил об этом раньше. Вы встречаете нового члена церкви, который прошел евангельскую кампанию. Они все горят этими темами. 2300 вечеровый утр, пришествие Христа и так далее. Они хотят говорить о пророчествах. Ну, конечно, можно научить их говорить более эффективно, стать более эффективными сотрудниками или работниками церкви. Но 6 недель они горят. Через 6 месяцев, ну, еще есть пламя немножко, вроде бы как. Через 6 лет, если они еще в церкви, они просто сидят, и они учатся быть молчаливыми и бесполезными. Вопрос. Они что, курс специальный прошли по тому, как быть молчаливыми и бесполезными? Я не знаю, какие у вас общины. Может быть, самые плохие общины. Но я еще не видел такого курса, чтобы учили в нашей церкви быть молчаливыми и бесполезными. Но если где-то у вас такое есть, если где-то вы видели такое в вашей конференции, ну, бегом идите к пастору, говорите об этом. Нет, семинаров поэтому не проводят. Но мы их все учим этому. Просто некоторые вещи, понимаете, люди впитывают. Просто они ассимилируются, привыкают к тому, как все себя ведут. А вот что адвентисты делают. Они просто приходят в церковь, они сидят здесь, они возвращают десятину, идут домой. То есть эти люди новообращенные привыкают к тому, как у нас уже заведено, понимаете? Но мне нравится, как здесь говорится, что так мы учим их, они учатся. Давайте продолжим дальше. Служители Евангелия, 197 страница и 198. Вот эти цитаты помогли мне понять, что мне как пастору делать. В некоторых отношениях положение пастора можно уподобить положению мастера бригады рабочих или капитана команды корабля. Его обязанность заключается в том, чтобы люди, руководить которыми он поставлен, выполняли назначенную им работу правильно и своевременно. Лишь в исключительных обстоятельствах он должен заниматься деталями. Один владелец крупной мельницы увидел, что его управляющий делает в помещении какой-то несложный ремонт мельничного колеса, в то время как полдюжины работников праздно стоят рядом. То есть, обратите внимание, хозяин наблюдает за работой директора, которого он поставил, или начальника, можно сказать. То есть, все его 6 человек стоят и смотрят, что он делает. Ознакомившись подобно с положением, чтобы не поступить несправедливо, владелец вызвал управляющего в свой кабинет и тут же рассчитал его. Удивленный управляющий потребовал объяснений. Да, ну представьте себе, заходит этот управляющий и говорит: «Да, здравствуйте, вот да, я там занят очень сильно, у меня много работы, что вы хотите?» «Ты уволен». «Как уволен? Я ж тут один работаю». А вот как раз в этом и проблема, что ты один тут работаешь. Владелец мельницы сказал: «Я нанял вас для того, чтобы вы следили за работой 6 человек, и я увидел, что 6 стоят без дела, а вы выполняете работу одного из них». Обратите внимание, эту работу мог бы с таким же успехом выполнить любой из рабочих. «Я не могу». То есть то, что вы делаете вот там, то, что вы сейчас стоите и делаете, они должны это делать. И он говорит: «Я не могу позволить себе платить зарплату 7 для того, чтобы вы учили 6, как ничего не делать». Видите, что тот работает изо всех сил, но остальных он учит ничего не делать, понимаете? То есть его тяжелая работа убивает фирму просто. Говорит: «Я вас нанял для того, чтобы 6 работали, а вы следили за тем, чтобы хорошо они работали». Очень мощная мысль, понимаете? И дальше она объясняет: к одним ситуациям этот пример применим, к другим нет. Но многим пасторам в силу своего незнания или нежелания не удается привлечь всех членов своей общины к участию в различных областях церковного служения. Если бы пасторы уделяли больше внимания активному вовлечению своего стада в работу, они добились бы большего, имели бы больше времени для исследований и пасторских посещений, избежав при этом многих осложнений. То есть вы видите, меньше трений было бы, больше людей бы обращались. И, конечно, еще вот эта цитата, «Служители Евангелия», 351 страница. «Работу Божью на этой земле никогда не закончить». Я, кстати говоря, очень рад, что на этом не стоит точка, да? Это было бы очень разочаровывающе. Работу Божью на этой земле никогда не закончить. Точка. Все, помолимся. Нет, она не об этом говорит. Работу Божью на этой земле никогда не закончить. Если наши братья и сестры, члены нашей церкви, не включатся в эту работу и не объединят свои усилия со служителями и церковной администрацией. Братья и сестры, нам нужна реформа в нашей церкви, преобразование, чтобы каждый член церкви стал миссионером для Христа. Я не знаю, как в вашей общине, но я умоляю вас, начните трудиться в вашей общине. Начните трудиться, чтобы люди увидели разницу. Первое. Во-первых, что вам нужно делать? Приходите на мероприятие. Есть такое служение посещения, знаете. Серьезно. Откройте Евреям 10 главу. Почему нам нужно идти в церковь, в общину, особенно по мере приближения Дня Онного? Чтобы поощрять друг друга в добрых делах. Если вы приходите на молитвенное собрание, и у вас 300 членов общины, а там 3 человека, то, понимаете, всякий дух исчезает из этой комнаты. Вы проводите евангельскую кампанию, а члены церкви сидят дома и молятся. Понимаете, это не помогает. Ну, молитва помогает, но мы должны к молитве еще наши усилия добавлять, наше присутствие. Кто-то новый заходит и говорит, ого, интересно, много людей, здесь что-то интересное. А если они заходят, а там 3 человека в зале, то они сразу выйдут, потому что, видно, это не важно, не интересно. То есть, станьте активными в церкви, активными в субботней школе, приходите вовремя, нормально одевайтесь, готовьтесь к урокам. Это служение посещения, понимаете? Приходите на церковные советы.
Да, что я затронул кого-то? Да, вдруг странно почувствовали что-то, да.
Да, приходите на церковные советы. В 99% случаев они открытые. Послушайте, что там говорят. Почитайте церковное руководство. Я помню, однажды я был в одном месте, там была напряженная ситуация, и там был призыв скачать церковное руководство и почитать его.
Да, кстати говоря, оно доступно в интернете. Зайдите, найдите церковное руководство адвентистов 7-го дня. Оно в общем доступе есть в интернете.
Я хотел бы, чтобы у нас больше времени, конечно, было этому. Понимаете? Но выбор цвета ковролина в церкви, этого нет в функциональных обязанных совета общины. Для этого есть какой-то специальный совет по ремонту общины, понимаете?
У нас есть очень хороший документ, это церковное руководство.
Почитайте, должен быть координатор миссионерской работы. Можно я чуть-чуть попроповедую вам? Мы же не спешим никуда. Каждый отдел церкви должен задать себе вопрос, каждый руководитель отдела, и что мы можем сделать для миссионерской работы? И они должны давать предложение совету общину. Вот столько это будет стоить, вот такое мероприятие мы хотим сделать, вот так мы хотим совершать миссионерскую работу. Предположим, вы проводите кулинарный класс для того, чтобы послужить другим и привлечь новых людей. Что же тогда делать с этими людьми, которые придут туда? Список? Передать их пастору? Нет. Нет. Написано, что есть координатор миссионерской работы в общине, который должен заниматься тем, чтобы взять этих новых людей, приставить к ним членов церкви, чтобы они познакомились с ними и вели каждый одного человека. То есть, по сути, этих людей нужно подготовить, и тогда уже привести их к пастору для крещения, понимаете? То есть, должен быть такой координатор. Ага, он должен знать, сколько у нас человек есть. 7 человек, например. Хорошо, их пригласили туда, их пригласили сюда, в церковь. Кто с ними проводит библейские уроки? То есть, он должен это знать, понимать все это. То есть, миссионерская работа – это приоритет номер один общины. Номер один. Поэтому, когда поедете домой, участвуйте в жизни общины, почитайте церковное руководство, начните что-то делать для Христа. Скажите, Господи, вот я, пошли меня. Начните работать по циклу евангелизма в своей личной жизни. Начните готовить сердца людей. Специально общайтесь с людьми, преднамеренно идите, заводите новое знакомство. И начните готовить их сердца. Вам не нужно для этого, чтобы вас выбрали куда-то. Вам не нужно для этого получать зарплату. Будьте учеником Христа, последователем Христа. Делайте это. Люди начнут замечать это в общине, понимаете? Кстати говоря, я хочу что-то сказать. Молодые люди, перестаньте требовать должности в церкви. Продемонстрируйте свою зрелость. Продемонстрируйте свою готовность. И тогда, когда будет избирательная комиссия заседать, то они обратят на ваше внимание. Они не обратят внимания на молодого человека, который постоянно совсем недоволен, который недоволен тем, что его не выбрали куда-то. Никто вас так не выберет. Покажите, проявите себя. И вас заметят тогда, еще быстрее, чем вы даже подумаете об этом. Понимаете? Чтобы вас выбрали, потому что у вас уже есть опыт, вы уже доказали, что вы хотите служить. Итак, начните с этого. Начните хотя бы с того, чтобы приглашать людей к себе домой. Возьмите себе какую-то записанную уже евангельскую кампанию, включите ее на компьютере или телевизоре, приготовьте попкорн, и все, вы уже евангелист, понимаете? И, кстати говоря, я вчера забыл, но сегодня хочу сказать. Один знакомый говорит так, если вы хотите найти кого-то, кому проводить библейские уроки, вот что делайте. И это очень серьезно, я говорю. Я вам даже даю это как домашнее задание. Сейчас я вам даю домашнее задание. Пойдите, найдите кого-то, кого-нибудь, и скажите, вот я был на этом обучении, и мне там дали домашнее задание. Меня учили там проводить библейские уроки. И мне нужен кто-то, кто бы меня послушал. Это у меня такое домашнее задание. Ты не против просто послушать, как я провожу библейский урок, оценить меня, чтобы ты мне сказал, нормально я провожу или нет. Просто вот будь моим критиком, просто моей лабораторной крысой, так можно сказать. То есть, видите, если вы увидите кого-то, что кто-то идет там, например, с покупками, и вы захотите помочь им поднести их пакеты, скорее всего, они откажутся от вашей помощи. Но если вы будете идти с загруженными пакетами, скорее всего, они вам предложат помочь. Я помню, мы были однажды в Швейцарии, по-моему, в Швейцарии, и я, конечно, не говорил по-немецки, а у меня был переводчик, который не говорил на швейцарском там диалекте немецкого. И мы, нас послали на миссионерскую работу, и мы не знали, куда идти, у нас корзины были такие, и мы подходили к людям на улице и спросили, просили людей, помогите нам, мы не знаем, как пройти куда-то. И, конечно, нам помогали, и нас спрашивали, чем вы занимаетесь, и мы говорим, да вот, мы тут раздаем определенные вещи и так далее, но, а потом, после этого, мы опять заблудились, и мы ходили просто... И мы заметили, что потихоньку мы раздаем этим людям то, что у нас там в корзинке есть. И мы потом поняли, слушай, какая хорошая идея, давай лучше мы так и не будем находить дорогу, давай мы будем оставаться заблудившимися и будем постоянно спрашивать у людей дорогу и заводить с ними разговор и дарить им эти буклеты, то, что мы раздавали. То есть нам нужна помощь, понимаете? И, кстати говоря, вот используйте этот подход. Просто вот берите человека какого-то знакомого и скажите, послушай меня. И они будут слушать вас. Но они будут слушать и слово, которое вы говорите. И вы тогда в конце скажете, спасибо, спасибо тебе большое. Я не хочу тебя обременять, конечно, но ты мог бы еще на следующей неделе меня послушать. Друзья, кстати говоря, это не обман. Вам же нужно тренироваться. И вам нужен кто-то, кто вас бы оценил. Да, апостол Павел говорит, что, предположим, я хитростью брал вас. Иисус говорил, что мы, когда пойдем на миссионерскую работу, должны быть просты, как голуби, да, и мудры, как змеи. Мудры, как змеи, и просты, как голуби. И нам нужно искать инновационные пути, как подойти к людям. Хорошо, прошу прощения, я опять увлекся проповедью. Может быть, это как-то противоречит интуиции, но вы можете зайти в интернет и посмотреть нашу статистику в наших архивах. И с точки зрения статистики, территории, там, где меньше пасторов, там церковь всегда быстрее растет. Если посмотреть, и, кстати говоря, эта статистика все отражает. У нас есть вся эта статистика. И если вы посмотрите, сколько там есть церквей на одного пастора, чем больше церквей имеет одного пастора, тем быстрее растет эта территория, то есть церковь на этой территории. В любой культуре, в любой экономике это работает. Чем меньше пасторов, тем быстрее церковь растет. Хорошо, я понимаю, что идет запись, я хочу уточнить все. Большинство пасторов не бездельничают, но они просто не делают ту работу, которую нужно делать. Они просто делают вашу работу. А большинство из вас, ну, не вы конкретно, но в общем, большинство из вас ничего не делает. То есть у нас вот такая модель, что 100 человек сидит и наблюдает за работой одного человека, вместо того, чтобы один человек обучил 100 человек, и те начали работать. То есть нам нужна реформа в нашей церкви. Наша самая большая проблема не то, что плохие пасторы, а просто неверное ожидание от пастора. Нам нужно поменять наш менталитет, думать по-другому. Поэтому мой призыв такой, чтобы для того, чтобы быть людьми книги, нам нужно жить по книге. И Бог открыл нам, что если будут оседлые пасторы, то будут оседлые пресвитеры, диаконы, оседлая вся церковь. Иисус говорит, жатвы много, а делателей мало. У нас слишком много наблюдателей и недостаточно работников. У нас очень много членов и очень мало настоящих миссионеров. Я говорил, что я сегодня буду делать призыв. Я славлю Бога за то, что есть и неадвентисты на нашем собрании. Если вы здесь, добро пожаловать. Возможно, есть здесь кто-то, кто нуждается в библейских уроках, но никто не предлагал. Я хочу это поменять сегодня. Я не хочу вызывать вас сюда и ставить перед всеми, но после нашей встречи, если бы вы захотели проходить библейские уроки, подойдите ко мне и к одному из лидеров этой конференции, и поговорите. Если никто не придет, ну ничего, но я хочу дать это предложение. Возможно, есть кто-то здесь, кто еще не знаком с истиной для настоящего времени. Подойдите ко мне сюда. Остальным же я хочу сделать призыв для остальных. Да, это будет широкий такой призыв. Я призываю вас посвящать все собрания молитвенные, церковные советы также и так далее, чтобы вы были активным членом поместной общины. Второе, я хочу призвать вас, более конкретно, я хочу бросить вам вызов, чтобы вы попросили Бога дать вам хотя бы одного человека, которому вы могли бы проводить библейские уроки. И посвятить себе на это. Сказать, Господи, я посвящаю 2 часа в неделю. Да, я знаю, что вы все заняты. Я понимаю, что все заняты. Но я вам скажу так, если кто-то вам скажет, если ты придешь раз в неделю на 2 часа, я дам тебе $1000, буду каждую неделю давать. Знаете, что произойдет с вашим занятым расписанием? Оно освободится сразу же. Сразу же окошко найдется, так или нет? Друзья, то, о чем мы говорим, это не деньги. Мы говорим о драгоценных, бесценных душах. Скажите, Господи, вот я, пошли меня. Сделай меня больше, чем членом. Сделай меня миссионером. Помоги мне не удовлетворяться верностью. Помоги мне быть полезным еще. Я не знаю, кто это будет, но я готов пойти и встретиться с таким человеком, открыть уста свои и проповедовать им Христа. Я готов посмотреть на свои ноги и сказать, что они уже атрофировались, но я хочу тренироваться, я хочу научиться. Поэтому что я призываю вас сегодня? Я не хочу здесь слез сейчас, ну, если кто-то хочет плакать, то можете плакать. Но я хочу серьезного посвящения на дело Божье. Я не хочу, чтобы мы просто духовные эмоции пережили, а потом они прошли. Я хочу, чтобы это все было очень практично. Господи, скажите, Господи, дай мне одного, ну, если хотите, 2 можете сказать, может, Он вам 2 даст. Но хотя бы одного человека, который мог бы привести ко Христу. Если вы хотите, посвятить себя на это, и не смотрите на то, что другие делают. Хотите вы поднять руку и сказать сейчас, я готов проводить библейские уроки, найти одного человека, которого я мог бы привести в церковь остатка. Хотите поднять руку сейчас? Слава Богу! Если вы не подняли руку, спасибо за честность. Я вам серьезно говорю. Но Бог видит это, друзья. И то, что мы видим сегодня, у нас есть, у нас будет общая фотография, мы будем помнить эту конференцию и так далее. Но самое главное, это будет то, как мы будем жить дальше, наше служение. Господи, помоги мне. Сделай меня соработником Твоим. Хочу в конце еще спросить, ясна ли тема на сегодня? Может быть, вы не согласны с ней, это нормально, но понятно ли то, что я пытался донести? Хорошо, теперь ваш отклик уже пусть идет к Богу. Помолимся. Отец Небесный, я хочу благодарить Тебя за то, что Ты даешь нам жизнь вообще и надежду на вечную жизнь во Христе Иисусе. И, Господи, я прославляю Твое имя за то, что Ты собрал нас здесь, за то, что Духом Святым Ты трудишься над нашими сердцами, и мы хотим быть верными Тебе. Боже, прежде всего прошу, чтобы Ты помог нам быть верными, чтобы мы ежедневно читали Библию, общались с Тобой, были активными в наших общинах, чтобы были членами с хорошей репутацией, но больше, чем верными, Господи. Я молюсь, чтобы мы стали полезными, чтобы Твой народ стал полезным. Господи, здесь, в Лома-Линде, в Южной Калифорнии, есть души, которые должны прийти ко Христу, и есть работники здесь сидящие. Может быть, они еще не знают, может быть, они еще не начали, но ради каждого, находящегося здесь, или слушающего за эту запись, я прошу, чтобы Ты научил нас, подготовил нас, дал нам мудрости, тактичности, понимания, креативности и запечатлел для Твоего служения. И благодаря нашим слабым усилиям была видна Твоя слава. Мы молим, чтобы Христос пришел скоро. И мы хотим, чтобы это скоро ускорилось еще. Мы молимся, чтобы в тот день, когда Христос придет, никто из нас не оказался не спасенным. Направь нас на работу в Твоем винограднике. Благослови нас. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.